Страница 147. Когда у Гоголя «Мертвые души», том 2, глава 1, мы читаем о картине простора в природе, от которого никак не может отвлечься ничей глаз, любующийся этим простором с балкона, то это, безусловно, чисто художественный образ, то есть символ первой степени. С другой стороны, начало «Медного всадника» Пушкина только с первого взгляда кажется простым художественным образом. На самом же деле, если принять во внимание контекст всей поэмы, вся эта картина природы, места, где будет построен Петербург, пронизана огромной идейной мощью. Так что тут дело уже не в чухонцах, не в прорубании окон и не просто в Европе, а дело в символе огромного напряжения, который, кажется, достаточно разъяснен в нашей критической литературе. Тем более не является целесообразностью без цели и предметом незаинтересованного удовольствия изображение в той же поэме «Петербургского наводнения» 1824 года. Прославился своими замечательными картинами природы, основанными на бескорыстном созерцании, конечно, Тургенев. Едва ли кто-нибудь будет отрицать красоту таких, например, его изображений природы, как изображение знойного дня, Касьян с красивой мечи, осеннего дня, степной король Лир, глава 18, заката, дневник лишнего человека, запись от 24 марта, трескучий мороз, сада в лунную ночь, три встречи, ночи в Соренто, там же, летнего дождя, Рудин, глава 7, ненастье, степной король Лир, глава 22, морского прибоя, призраки, глава 9, осины, свидание, огорода, мой сосед Родлов, деревенской тиши, дворянское гнездо, глава 20. Отметим еще образ наступления ночи, Обломов, глава 9, сон Обломова, у Гончарова, деревенской весны, у Писемского, очерки из крестьянского быта, плотничий артель, зимнего рассвета, очерк зимнего дня у Аксакова, и длинный ряд изображений у Льва Толстого, наступление весны, Анна Каренина, часть 2, глава 12, жары, метель, глава 6, лунные ночи, семейное счастье, часть 1, глава 3, гор, казаки. Изображение деревенской зимы у Салтыкова-Щедрина, благонамеренные речи, глава 12, Кузина, Машенька. Засухи у Короленко, в облачный день, глава 1. Распутица у Чехова, ведьма, тоже образцы чистой художественности, не символики в собственном смысле слова. Страница 148. Но эта чистая художественность уже нарушена в изображении могилы Базарова у Тургенева и нарушена безысходной трагичностью картины посещения этой могилы родителями Базарова. Символично звучит здесь у Тургенева также и мотив равнодушной и всепримиряющей природы. Красота и мощь дерева у Аксакова, записки ружейного охотника Оренбургской губернии, разряд 4, дичь лесная, подраздел лес. Только с виду кажется незаинтересованным художественным предметом. На самом же деле Аксаков очень подробно, а главное глубоко и сердечно, изображает бессмысленность рубки леса для хозяйственных или промышленных целей и тем самым превращает созерцательную картину природы в моральную и жизненную проповедь, то есть делает рубку леса символом. Лодка у Чехова, дуэль, весьма красноречиво рисуется в своем переменном движении по морским волнам. А потом тут же оказывается, что дело вовсе не в лодке, а в вечном стремлении человеческой жизни, для которой лодка, прыгающая по волнам и с большим трудом достигающая своей цели, есть только символ. К этому соотношению художественности и символики мы вернемся еще раз, именно при сопоставлении символа с метафорой. Страница 148, параграф 4. Символ и эмблема. Точно так же символ не есть эмблема, которая, впрочем, может быть не только художественной, но и вне художественной. Эмблема есть точно фиксированный, конвенциональный, но, несмотря на свою условность, вполне общепризнанный знак как самого широкого, так и самого узкого значения. Существуют эмблемы государственные, национальные, классовые, сословные, родовые, корпорационные и даже личные. Двуглавый орел не есть символ бывшей Российской империи, но, строго говоря, ее эмблема. Серп и молот не есть просто символ, но также и эмблема рабоче-крестьянского государства. Существуют бесчисленные сословные родовые черты, составляющие предмет даже целой специальной исторической науки. кресты, звезды, ордена, медали, кокарды, эполеты, галуны на мундирах и сами мундиры, шпага при официальных мундирах в старое время у чиновников, патроны и кинжалы в кавказских военных частях, тоже бешметы и папахи и вообще всякая официальная одежда, так называемая форма у военных, разных родов оружия, у духовенства, железнодорожников, школьников, учеников, ремесленников и многих других. Все это эмблемы специального назначения. Страница 149. Существуют даже университетские значки, как эмблема окончания университета. В нашем смысле слово это именно эмблема, а не символы, потому что символ не имеет никакого условного, точно зафиксированного и конвенционального значения. И поэтому, хотя всякая эмблема есть символ, но отнюдь не всякий символ есть эмблема. Понятие символа гораздо шире, выполнить художественно и так далее. Только в конвенциональном обозначении того или другого общественно-исторического или личного значения. Художественность здесь ни при чем, как, впрочем, и символ тоже не нуждается в художественном выполнении, а может выполнять свои символические функции также и вне художественными средствами. Итак, символ не есть эмблема. Эмблема в качестве государственного знака может быть выполнена только путем сочетания разноцветных полотен. И в этом случае, очевидно, никаких художественных целей не ставится. Что же касается мусульманского полумесяца, еврейского семисвешника или царского двуглавого орла, британского льва, берлинского медведя, то такого рода эмблему можно выполнять и художественно, и антихудожественно. Словом, художественность, хотя часто и сопутствует символам и эмблемам, но вовсе для них не обязательно и не существенно. Страница 149, параграф 5. Символ и отвлеченная диспаратная связь. Далее представители точных наук называют употребляемые ими при вычислениях буквы тоже символами. Но мы спутаем весь наш анализ, если будем называть символами буквы, употребляемые математиками в своих математических операциях. Математики употребляют для обозначения своих отвлеченных понятий буквы латинского, греческого, готического, немецкого и даже еврейского алфавита, а также разного рода искусственно придуманные знаки и значки. Но, рассуждая теоретически, совершенно безразлично, называть ли бесконечно малое приращение буквы «Д» или буквы «А», а отношение диаметра к окружности греческой буквы «Пи» или греческой буквы «Альфа» и так далее, и так далее. Связь между отвлеченными понятиями математики и знаками, которые употребляются для их выражения, совершенно случайна, поскольку буквенный образ и обозначаемое им математическое понятие совершенно диспаратны. Таковы же знаки, например, и в химии. Предоставим математикам и химикам называть свои знаки теми или другими символами. Это нам не помешает. Однако для нашего анализа будет существенной помехой, если мы спутаем символ и отвлеченно-диспаратную связь обозначающего и обозначаемого. Символ 9D ни в коем случае не является этой отвлеченно-диспаратной связью. Страница 150. Во избежание недоразумений необходимо сказать, что установленное здесь нами отвлеченно-диспаратное значение, обозначаемого и обозначающего, не имеет ничего общего с тем чисто математическим пониманием символа, о котором говорилось выше. Алгебраическое уравнение, например, есть действительно символ, потому что оно есть такое общее, которое содержит в себе закон для получения единичного. Корень квадратный из двух есть действительно подлинный символ, потому что он является таким общим обозначением корня, которое содержит в себе принцип и модель для порождения дроби с бесконечным числом десятичных знаков. Но сами по себе взятые математические обозначения, вроде буквенных обозначений в алгебре, отнюдь не являются какими-нибудь символами, потому что они не содержат в себе никакого принципа конструирования, зажатого здесь и не развернутого бесконечного ряда величин. Эти буквенные обозначения, взятые сами по себе, образованы по типу формально-логического получения родового понятия из отдельных частностей при полном забвении этих частностей. Правда, ничто не мешает любое число натурального ряда представлять как состоящее из бесконечного количества дробей известного вида, и тогда даже каждое целое число в арифметике окажется тоже некоторого рода символом, по крайней мере в некотором отношении. Однако для этого необходима уже специальная математическая теория, которая отсутствует при обычном пользовании числами натурального ряда. Взятые сами по себе, повторяем, они ничего символического в себе не содержат.